From the conference center...
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 181-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного соглашения запрещается. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 181-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы особенно рады приветствовать тех членов и друзей Церкви, кто присутствует здесь в конференц-центре и смотрит трансляцию конференции в разных уголках мира. Президент Томас С. Монсон, председатель священной этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти Церкви и генеральных президентов вспомогательных организаций. Мы благодарны владельцам и операторам многих теле- и радиостанций, спутниковых систем и систем кабельного телевидения за безвозмездное предоставление оборудования, которое доносит происходящее на этой конференции до огромной аудитории во многих регионах мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи, за органом Ричард Эллиот и Энди Аунсворт. Хор открыл эту сессию гимном «Проснулось утро», а теперь исполнит гимн «With Songs of Praise» с песнями хвалы. Вступительную молитву произнесет старейшина Гэри Коулман, член кворума 70.
Oh,
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
Наш Небесный Отец, да святится Твое имя. И благодаря Твоему Сыну Он смог благословить нас планом спасения. Мы благодарны за живых пророков, которые ходят по земле сегодня, за храмы, которые находятся повсюду. Мы молимся, чтобы во время этой генеральной конференции Твой Дух был на Твоем пророке, президенте Томасе Монсоне и его советников, и членов кворума 12 апостолов, и всех посвященных братьев и сестер, которые будут обучать нас, которые будут молиться за нас, петь для нас и возвеличивать Твое имя во имя Твоего Сына. Мы молимся, дабы Твое Слово пришло к нам, дабы оно повлияло на ума, на умы людей. И мы молимся, чтобы Твоя воля была исполнена, чтобы Твой Сын пришел и смог спасти всех нас в эти трудные времена, в этом мире. Мы молимся во имя Сына Твоего, Спасителя, во имя Иисуса Христа. Аминь.
We will now be pleased to hear.
А сейчас мы будем рады услышать от старейшины Ричарда Скотта, члена кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит песню.
Those of us who come to this pulpit during conference.
Те из нас, которые приходят к этому месту, чувствуют силу вашей молитвы. Нам нужны такие молитвы, мы очень благодарны за них. Наш Отец на небесах понимал, для того, чтобы мы достигли желаемого успеха во время нашего земного испытания, нам необходимо пройти трудные испытания. Некоторые из них будут почти непреодолимыми. Он предоставил инструменты, чтобы помочь нам добиться успеха в наших земных испытаниях. Один из наборов среди этих инструментов — это Священное Писание. Во все времена Небесный Отец вдохновлял избранных находить решения для наиболее запутанных жизненных проблем с помощью руководства Святого Духа. Он вдохновил уполномоченных слуг записывать эти решения, составляя как бы руководство для тех из его детей, кто имеет веру в его план счастья и в его возлюбленного Сына Иисуса Христа. У нас есть доступ к этому руководству через сокровище, которое мы называем образцовыми трудами Церкви. Это Ветхий и Новый Завет, Книга Мормона, Учение и Заветы и драгоценная жемчужина. Поскольку Священное Писание появились благодаря вдохновленному общению через Святого Духа, они — чистая правда. Мы не должны переживать по поводу достоверности понятий, содержащихся в образцовых трудах Церкви, потому что инструментом, мотивировавшим и вдохновлявшим тех людей, которые записывали Священное Писание, был Святой Дух. Священное Писание подобны лучам света, которые освещают наши умы и подготавливают нас к получению руководства и вдохновения свыше. Они могут стать ключом, открывающим канал общения с нашим Отцом на небесах и Его возлюбленным Сыном Иисусом Христом. Священные Писания, если они процитированы правильно, придают силы нашим заявлениям. Они могут стать верными друзьями, неограниченными ни географически, ни календарно. Они доступны всегда, когда это необходимо. Их использование закладывает фундамент истины, которая может быть пробуждена Святым Духом. Изучение, обдумывание, исследование и заучивание священных писаний походит на заполнение картотечного шкафа друзьями, ценностями и истинами, к которым можно обратиться в любое время, в любом месте мира. Огромная сила может прийти благодаря заучиванию священных писаний. За понимание открывка из священных писаний. Это как начало нового знакомства. Как будто открываешь для себя нового человека, который может помочь во время нужды, вдохновить, успокоить и быть источником побуждения для выполнения необходимых изменений. Например, заучивание этого псалма стало для меня источником силы и понимания. Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто возойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Размышление над священными писаниями, таким как это, дает великое руководство по жизни. Священные писания могут сформировать поддерживающие основания. Они могут предоставить невероятно обширный круг друзей, желающих помочь нам. Заученный отрывок из Священного Писания становится верным другом, который не ослабеет со временем. Размышление над отрывком из Священного Писания может стать ключом, отпирающим откровение, руководство и вдохновение Святого Духа. Священное Писание может успокоить огорченную душу, предлагая мир, надежду и восстановление веры и способность преодолеть жизненные испытания. В них есть мощная сила, способная излечить от последствий эмоциональных испытаний, когда есть вера в Спасителя. Они могут ускорить и физическое исцеление. В разное время нашей жизни священные писания могут доносить до нас различные значения, согласно нашим потребностям. Стих священных писаний, прочитанный нами, возможно, много раз может раскрыться совсем в другом понимании, которое освежает и проясняет что-то, когда мы оказываемся перед новыми жизненными испытаниями. Как лично вы используете священные писания? Подчеркиваете ли вы строки в своем экземпляре? Делает ли заметку на полях, чтобы помнить о моменте духовного руководства или опыте, который преподал вам глубокий урок? И используете ли вы все образцовые труды Церкви, включая и Ветхий Завет? На страницах Ветхого Завета нашел драгоценные истины, которые являются ключевыми компонентами в основании истины, направляющей мою жизнь. Они служат источником, когда я стараюсь делиться посланием Евангелия. Вот почему я люблю Ветхий Завет. Повсюду на его страницах я нахожу драгоценные сокровища истины. Например, отвечал Самуил, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушение глазу Господа? Послушение лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Новый Завет также источник драгоценной истины. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И сказал Господь: «Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что ты знаешь меня». Одна служанка, увидевшая его сидящим у огня и смотревшая с него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И Петр, выйдя вон, горько заплакал. Как переживает мое сердце, что произошло с Петром в тот момент. Это священное писание, изучение завета щедро благословило мою жизнь. Не стремись возвещать Слово Мое, но сперва стремись получить Слово Мое, и тогда откроются уста твои. Тогда, если пожелаешь, будешь иметь Духа Моего и Слово Мое, да, силу Божью для убеждения людей. На мой взгляд, книга Мормона обучает истине с уникальной ясностью и силой. Например: «И ныне я желаю, чтобы вы были смиренными, покорными и добрыми, великодушными к просьбе, преисполнены терпения и долгострадания, умеренными во всем, чтобы были всегда прилежными в исполнении заповедей Божьих, и прося всего, в чем будет у вас нужда, как духовного, так и мирского, всегда воздавали благодарность Богу за все то, что получаете. И смотрите, чтобы вы имели веру, надежду и милосердие. Тогда вы всегда будете пребывать в добрых делах». И еще: «Милосердие долготерпеливо, добро, независтливо, не превозносится, не ищет ничего для себя, не раздражается легко, не мыслит злого, не радуется нечестию, а радуется правде, все покрывает, всему веет, на все надеется, все переносит. А потому, возлюбленные братья мои, если у вас нет милосердия, то вы ничто, ибо милосердие никогда не угасает. А потому держитесь милосердия, которое превышает все. Остальное все должно пройти. Но это милосердие есть чистейшая любовь Христова и пребывает вовеки. И хорошо будет тому, у кого окажется она в последний день. А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всей силой сердца, дабы преисполниться вам этой любовью, которой Он наградил всех истинных последователей Сына Своего, Иисуса Христа. Дабы вы могли быть сынами Бога, дабы, когда Он явится, мы могли быть подобны Ему, ибо мы увидим Его таким, каков Он есть, дабы мы могли иметь эту надежду, дабы мы могли быть очищены, подобно тому, как Он чист. Моя драгоценная жена Джанин любила книгу «Мормоны». Еще в юности, когда она была подростком, эта книга стала основанием ее жизни. Она была источником свидетельства и обучения во время ее служения на миссии полного дня на северо-западе США. Когда мы служили на миссии в Кордове, Аргентине, она настоятельно призывала использовать книгу «Мормоны» в нашей работе по проповедованию. Джанин рано получила подтверждение того, что те, кто систематически читают книгу «Мормона», благословляются дополнительной мерой Духа Господа, большей решимостью повиноваться Его заповедям и более сильным свидетельством о божественности Сына Божьего. Каждый раз в течение многих лет, не знаю сколько, когда год подходил к концу, я наблюдал, как она спокойно сидит, с вниманием заканчивая чтение всей книги «Мормоны» еще один раз до завершения года. В 1991 году мне захотелось сделать семье особый подарок на Рождество. В личном дневнике я сделал запись о выполнении этого желания. Цитирую. «Сейчас 12:38, среда, 18 декабря 1991 года. Я только что закончил делать звуковую запись книги «Мормоны» для своей семьи. Этот опыт еще больше утвердил мое свидетельство об этой божественной работе и укрепил во мне желание еще лучше изучить ее содержание, чтобы из этого священного писания узнать истины, которые я мог бы использовать в моем служении Господу. Я люблю эту книгу. Я свидетельствую со всей силой своей души, что она истина, что она была уготована для благословения Дома Израилева и всех его частей, рассеянных по всему миру. Все, кто изучит ее послание со смирением и верой в Иисуса Христа, будет знать об ее истинности и найдут сокровище, который приведет их к большему счастью, миру и достижениям в этой жизни. Священным образом я свидетельствую, что эта книга – истина. Пусть каждый из нас пользуется богатством благословений, которые приходят благодаря изучению священных писаний. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
You'll now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson.
А сейчас мы будем рады послушать выступление сестры Барбары Томпсон, второй советницы в Генеральном президентстве Общества милосердия. Затем мы с удовольствием прослушаем выступление старейшины Уитни Клейтона, члена президентства Кворума 70.
Много лет назад, будучи студенткой колледжа, я слушала трансляцию Генеральной конференции по радио, поскольку в нашей маленькой квартирке не было телевизора. Выступления на конференции были чудесными, и я наслаждалась излиянием Святого Духа. Хорошо помню, как один из представителей высшей власти церкви говорил о Спасителе и его служении, а потом принес пылкое свидетельство. Святой Дух подтвердил мне, что он говорил истину. В тот момент я не сомневалась, что Спаситель жив. Я также не сомневалась, что получила личное откровение, подтвердившее мне, что Иисус Христос есть Сын Божий. В 8-летнем возрасте я крестилась, была конфирмована и получила дар Святого Духа. Тогда это было чудесное благословение, но оно стало намного важнее, когда я выросла и не раз испытала проявление дара Святого Духа. Часто, вырастая из детства в юность, а затем и во взрослую жизнь, мы сталкиваемся на жизненном пути с испытаниями и трудностями, которые помогают нам понять, что мы нуждаемся в божественной помощи, получаемой через Святого Духа. С появлением проблем мы задаемся вопросами: каково решение моей проблемы? И как мне узнать, что делать? Я часто вспоминаю рассказ в книге Мормона о Лигии, обучавшем членов своей семьи Евангелию. Он делился с ними многими откровениями и учениями о грядущих событиях в последние дни. Нефи искал руководство Господа, чтобы лучше понять учение своего отца. Он испытал духовный подъем, благословение и вдохновение, узнав об истинности его учений. Благодаря этому Нефи строго следовал заповедям Господа и жил праведно. Он получил личное откровение, необходимое для руководства. С другой стороны, его братья спорили друг с другом, потому что не понимали учений своего отца. Тогда Нефи задал им очень важный вопрос: «Вопросили ли вы Господа?» Ответ был неутешительным: «Нет, мы этого не сделали, ибо Господь не открывает нам ничего подобного». Нефи воспользовался возможностью и объяснил своим братьям, как получить личное откровение. Он сказал: «Не помните ли вы того, что сказал Господь? Если не будете иметь злобы в ваших сердцах и спросите меня с верою, надеясь получить ответ, и с усердием и соблюдая заповеди мои, то определенно эти вещи станут ясными вам». Способ получения личного откровения на самом деле вполне ясен. Мы должны желать получить откровение, не ожесточать свои сердца и потом вопросить с верой, искренне надеясь получить ответ, после чего строго соблюдать заповеди Бога. Следование этому образцу не означает, что каждый раз, вопрошая Бога, мы получим незамедлительный и подробный ответ с указанием, что нам делать. Однако это значит, что если мы строго соблюдаем заповеди и вопрошаем с верой, ответы придут угодным Господу образом и в угодное Ему время. В детстве я думала, что личные откровения или ответы на молитвы мы получаем благодаря слышимому голосу. Действительно, некоторые откровения приходят, когда мы слышим реальный голос. Однако я узнала, что Дух говорит по-разному. В 6-м разделе учения и заветов раскрываются некоторые способы получения откровения. «Ты обратился ко мне, и вот каждый раз, когда ты обращался ко мне, ты получал наставление от Духа моего. Я просветил твой разум. Разве не успокоил ли я разум твой по этому вопросу?» В других священных писаниях мы узнаем больше о получении откровения. «Я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем Святым Духом, который снизойдет на тебя и который будет пребывать в сердце твоем». Вот это есть Дух откровения. в груди твоей возгорится, поэтому будешь чувствовать, что это правильно. Я дам тебе от Духа Моего, который просветит разум твой и наполнит радостью душу твою». Чаще всего откровение приходит, когда мы изучаем Священное Писание, внимаем и следуем советам пророков и других церковных руководителей и стремимся жить верными и жить праведным. Иногда вдохновение может прийти после прочтения одного стиха из Священного Писания или строки из выступления на конференции. Возможно, вы получите ответ, услышав прекрасную песню в исполнении детей из первоначального общества. Все это различные формы откровения. В ранние дни восстановления многие члены церкви усердно искали откровений. Они были благословлены и вдохновлены пониманием того, что нужно делать. Сестре Элизе Сноу пророк Бригам Янг дал поручение воодушевлять и обучать сестер церкви. Она учила, что каждая женщина может получать вдохновение, способное вести ее в личной семейной жизни и в обязанностях в церкви. Она писала: «Скажите сестрам, пусть идут вперед с верой и смирением, выполняя свои обязанности, и тогда Дух Божий почиет на них, и они будут благословлены в своих трудах. Пусть ищут мудрости, а не власти, и они получат всю ту власть, на обращение с которой им хватит мудрости». Сестра Сноу учила сестер искать руководство Святого Духа. Она говорила, что Святой Дух исполняет и удовлетворяет все желания человеческого сердца и заполняет любую пустоту. «Когда я исполнила этого Духа, моя душа насыщается». Президент Ухдорф учил, что откровение и свидетельство не всегда приходят с все покоряющей силой. Ко многим людям свидетельство приходит медленно, по крупицам. Он продолжает: «Давайте же искренне искать свет личного вдохновения. Давайте молить Господа ниспослать на наш разум и душу искру веры, которая позволит нам принимать и признавать божественное служение Святого Духа. Наши свидетельства укрепляют и поддерживают нас, когда мы сталкиваемся с испытаниями повседневной жизни. Некоторые люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем, другие переживают материальные трудности или проблемы, связанные с браком и детьми. Некоторые страдают от одиночества и несбывшихся надежд и ожиданий. И только наше свидетельство, вкупе с нашей верой в Господа Иисуса Христа и знание плана спасения, помогут нам пережить времена испытаний и трудностей. В книге «Дочери в царстве моем» мы читаем о сестре Хедвиге Бирихель, женщине из Германии, перенесшей много горя и страданий в годы Второй мировой войны. Обладая любящей и щедрой натурой, она, несмотря на великие лишения, с готовностью делилась пищей с голодающими военнопленными. Позже, когда у нее спросили, как ей удалось уберечь свое свидетельство во время всех этих испытаний, она ответила: «Не я берегла свое свидетельство, это оно оберегало меня». Если у нас есть крепкое свидетельство, это не значит, что оно всегда останется таким же. Мы должны питать и укреплять его, чтобы оно обладало достаточной силой, способной поддержать нас. Это одна из причин, почему мы часто собираемся, дабы принять причастие, возобновить наши заветы и напитаться Словом Божиим. Только Слово Божие сохранит нас беспрестанно бодрствующими в молитве, полагаясь исключительно на заслуги Христа, Создателя и Укрепителя нашей веры. Старейшина Дэвид Беднар учил: «Если вы надлежащим образом ищете приобщение к Духу Откровения, я обещаю, что вы будете ходить во свете Господнем. Иногда Дух Откровения будет проявляться немедленно и явственно, в иных случаях едва ощутимо и постепенно, а порой настолько деликатно, что вы даже не сможете уловить его». Но независимо от способа, посредством которого получено это благословение, свет, принесенный им, осветит и расширит вашу душу, просветит ваше понимание, направит и защитит вас и вашу семью. Господь желает благословить нас руководством и мудростью, направляя нас по жизненному пути. Он желает излить на нас своего Духа. И вновь повторю, чтобы получить личное откровение, нам нужно желать получить его, не ожесточать свои сердца и потом вопросить с верой, искренне надеясь получить ответ, а затем строго соблюдать заповеди Бога. И после этого, когда мы будем искать ответы на свои вопросы, Он благословит нас Своим Духом. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько месяцев я служил молодым миссионером в центральных районах Лимы, столицы Перу. И много раз я пересекал площадь Плаза дель Армас в Лиме. Там стоит дворец правительства, официальное место жительства и работы президента Перу. Мы с напарниками приглашали людей на этой площади услышать послание о восстановленном Евангелии. Я часто думал, хорошо бы побывать в дворце. Но сама возможность этого казалась очень маловероятной. В прошлом году старейшина Тодд Кристоферсон, член Кворум 12, и другие представители церкви, в том числе и я, встретились с Аланом Гарсией, президентом Перу, во дворце правительства. Нам показывали красивые комнаты этого здания, и президент Гарсия сердечно принимал нас. Так исполнилась мечта молодого миссионера, казавшаяся невозможной в 1970 году. С тех пор, как я был миссионером в Перу, и особенно среди членов церкви, все изменилось. Тогда было около 11 тысяч членов церкви и только один кол. Сегодня здесь более 300 тысяч членов церкви и почти 100 колев. В городках, где когда-то были лишь маленькие группы членов церкви, теперь работают активно функционирующие колья и построены красивые дома собраний. То же самое происходит и во многих других странах по всему миру. Этот поразительный рост церкви заслуживает объяснения. Давайте начнем с пророчества в Ветхом Завете. Даниил был еврейским рабом в Вавилоне. Ему дали возможность истолковать сон царя Навуходоносора. Даниил попросил, чтобы Бог показал ему сон и дал его истолкование, и получил ответ на свою молитву. Он сказал Навуходоносору: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны». И он открыл царю, что будет в последние дни. И видения главы твоей на ложе были такие. И он рассказал, что царь видел ужасающего истукана, с головой, туловищем, руками и ногами. И камень, оторвавшийся от горы без содействия рук, катился, постепенно увеличиваясь в размерах. Он столкнулся со стуканом, разбив его на куски. И камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Даниил объясняет, что истукан представлял собой будущее государство. И что в одни будущих царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, но оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. А сейчас я обращусь к стиху из современных священных писаний. Ангел Мороний впервые явился Джозефу Смиту в 1823 году и сказал ему, что у Бога есть поручение для него, требующее исполнения, и что имя его будет известно на добро или во зло среди всех племен, колен и языков. Должно быть, это послание очень удивило Джозефа, которому тогда было всего 17 лет. В 1831 году Джозеф сказал Джозефу, что ключи Царства Божьего снова были вручены человеку на земле. Он провозгласил: «Евангелие распространится до концов земли, как камень, отторгнутый от горы нерукотворно, пока не наполнит всю землю». Точно так, как было сказано Даниилом Навуходоносору. В 1898 году президент Уилфорд Вудроф рассказал о своем духовном опыте, который он, будучи новообращенным, получил на собрании священства в Киртленде в 1834 году. Он рассказывал: «Вечером пророк призвал всех носителей священства собраться в небольшом бревенчатом доме в здании школы. Это был маленький домик площадью около 20 квадратных метров. И когда мы собрались, пророк призвал старейшин Израиля принести свидетельство об этой работе. И когда они закончили, пророк сказал: «Братья, меня очень вдохновили и просветили ваше свидетельство сегодня вечером, но я хочу сказать вам перед Господом, вы знаете о судьбе этой церкви и царства не больше, чем младенец на коленях матери. Вы еще не постигли этого. Нынче вечером вы видите здесь всего лишь маленькую горстку священства, но эта церковь заполнит Северную и Южную Америки, она заполнит весь мир». Эти пророчества о том, что Царство Божие, как камень, оторгнутый от горы, заполнит всю землю, и что имя Джозефа Смита будет известно всему миру, и что церковь заполнит обе Америки и весь мир, много лет назад могли показаться нелепыми. Маленькая группа верующих, едва сводящая концы с концами в приграничных областях Америки и вынужденная бежать от преследований, была не похожа на основание веры, которое пересечет международные границы и проникнет в сердца людей во всем мире. Но именно это и произошло. И позвольте мне привести пример. В Рождество 1925 года в Буэнос-Айресе старейшина Мелвин Баллард посвятил весь континент Южной Америки для проповедования Евангелия. К августу 1926 года была крещена небольшая группа новообращенных. Это были первые члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, крестившиеся в Южной Америке. Это произошло 85 лет назад. На глазах у многих, кто присутствует и здесь. Сегодня в Буэнос-Айресе 23 кола Сиона со множеством колев, десятками тысяч членов церкви в больших и маленьких городах во всей Аргентине. В Южной Америке теперь насчитывается более 600 колев и несколько миллионов членов церкви. И мы наблюдаем, как Царство Божие наполняет континент, и как имя Джозефа Смита хорошо известно не только нам, но и его критиками в странах, о которых он, возможно, даже и не слышал за всю свою жизнь. Сегодня во Всемирной Церкви около 3000 колев от Бостона до Бангкока и от Мехико до Москвы. Количество приходов и небольших приходов приближается к 29 тысячам. Во многих странах церковь представлена сформировавшимися колями, членами церкви, чьи предки были новообращенными, а в других местах маленькие группы новых членов церкви собираются в крохотных небольших приходах в арендованных зданиях. Ежегодно церковь все дальше распространяется по миру, и пророчество о том, что церковь заполнит мир и станет известно всему миру, сверхъестественно, возможно, невероятно, несомненно, невозможно, конечно же, нет. Это происходит прямо на наших глазах. Президент Гордон Хинкли заметил: «Раньше говорили, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Сегодня эта империя не такая уж и большая, но истина то, что солнце никогда не заходит над этой работой Господа, поскольку она затрагивает людские жизни по всей земле. И это только начало. Мы еще только-только взялись за дело. Наша работа не знает границ. Страны, которые сегодня закрыты для нас, будут когда-нибудь открыты. Мы видим сегодня, как приближается исполнение пророчества книги Мормона. Цитата. «И будет так, что цари закроют свои уста, ибо они увидят то, о чем не было сказано им, и будут размышлять о том, чего еще не слышали. Ибо в тот день ради меня Отец будет творить великое чудотворное дело среди них». Конец цитаты. Это дело Господа действительно великое и чудотворное, но его продвижение остается незамеченным многими политическими, культурными и научными руководителями. Шаг за шагом, тихо и постепенно, оно растет в одном сердце и в одной семье. Его священное послание благословляет людей по всему миру. Пророческий стих в книге Мормона дает ключ к пониманию чудесного роста церкви сегодня. Цитата. «И еще я говорю вам, что придет время, и знание Спасителя распространится по всем народам, племенам, языкам и коленам». Самое важное послание, которое заповедали нам свыше и уполномочили нести по всему миру, состоит в том, что Спаситель есть. Он жил в зените времен. Он искупил наши грехи, был распят и воскрес. Это чудесное послание, которое мы провозглашаем властью от Бога, и есть истинная причина активного роста Церкви. Я свидетельствую, что он явился со своим отцом Джозефу Смиту. Под руководством отца он снова установил на земле его Евангелие. Он вновь послал на землю апостолов, пророков и ключи священства. Он руководит своей церковью через живущего пророка, президента Томаса Монсона. Его церковь — это тот камень, отторгнутый от горы неурокотворно, который катится по всему земному шару. Мы благодарны за Джозефа Смита и с удивлением наблюдаем за тем, как было почитаемо его имя. И да, даже презираемо, еще сильнее во всем мире, чем было обещано. Но мы осознаем, что эта могущественная работа последних дней не сосредоточена на нем. Это работа всемогущего Бога, его Сына, князя мира. Я свидетельствую, что Иисус Христос есть Спаситель. И вместе с вами изумляюсь чудесному, удивительному и неуклонному продвижению этой работы. Несомненно, время пришло, когда знание о Спасителе распространится по всем народам, племенам, языкам и коленам. И я свидетельствую о нем, о Спасителе всего человечества и этой работе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation.
Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Искупитель Израиля». Это 181-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
We will now be blessed to hear from our beloved prophet, President.
А сейчас мы будем благословлены выступлением нашего возлюбленного пророка Томаса Монсона. За ним будет выступать старейшина Хосе Алонсо, член кворума 70. После него выступит президент Бойкер Пекер, президент кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн. «Боже, я дитя», президент Монсон.
Hello.
Добрый день.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Я думал, кого бы позвать заменить меня.
No, it's good, brothers and sisters.
Но как же приятно, братья и сестры, приветствовать вас на 181-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Эта конференция знаменует 48 лет с тех пор. Подумайте, 48 лет. С тех пор, как президент Дэвид Маккей призвал меня в кворум 12 апостолов. Это было в октябре 1963 года. Кажется невозможно, что с тех пор прошло так много лет. Когда у нас много дел, кажется, время летит слишком быстро. И прошедшие 6 месяцев не были исключением для меня. Одним из самых замечательных моментов за это время стала возможность повторно посвятить храм в Атланте, штат Джорджия, 1 мая. Меня сопровождали старейшина и сестра Баллард, старейшина и сестра Гонзалес и старейшина и сестра Уолкер. И во время культурной программы празднования, названной «Южное сияние», которая состоялась вечером накануне повторного посвящения, 2700 юношей и девушек, собравшихся со всего храмового округа, выступали перед нами. И это была одна из наиболее выдающихся программ, которые мне приходилось видеть, и которая несколько раз вызывала в зрителях желание подняться, чтобы аплодировать стоя. И на следующий день, в ходе 2 сессий, когда Дух Господа в изобилии пребывал с нами, храм был повторно посвящен. В конце августа президент Генри Айринг посвятил храм в Сан-Сальвадоре. Его сопровождали сестра Айринг, также старейшина и сестра Кристоферсон, и старейшина и сестра Уолкер, а также сестра Сильвия Олред из Генерального президентства Общества Милосердия и ее муж Джеффри. Президент Айринг сообщил, что это было исключительно духовное событие. В конце этого года президент Дитер Ухдорф и сестра Ухдорф отправится вместе с другими представителями высшей власти церкви в Касальтельянго, Гватемала, где он посвятит наш храм в том районе. Строительство храмов непрерывно продолжается, братья и сестры. Сегодня у меня есть привилегия объявить о строительстве нескольких новых храмов. Во-первых, я хотел бы упомянуть, что никакое построенное церковью здание не может иметь более важного значения, чем храм. Храмы – это места, где запечатываются отношения, чтобы длиться в вечностях. И мы благодарны за все те многие храмы, которые расположены по всему миру, и за то, каким благословением они являются в жизни наших членов церкви. Храм в Прово был очень сильно поврежден в результате пожара. И остались только наружные стены храма. После внимательного изучения мы решили построить его заново, сохранив и восстановив все его внутренности, чтобы в Прово был еще один храм. Существующий храм в Прово действует замечательно, а второй храм в Прово увеличит число членов церкви из Прово, которые будут жить, посещать его регулярно. Я также объявляю о строительстве храмов в Колумбии, в Киншасе, Демократической Республике Конго и в штате Вайоминг. Я думаю, я сам посвящу его. Там хорошая кухня. И мы также будем работать над храмом во Франции, в Париже. И все необходимые разрешения были получены. Я упоминал на предыдущих конференциях о нашем продвижении в деле размещения храмов ближе к нашим членам церкви. Хотя для многих членов церкви они легко доступны в мире, все еще есть регионы, где храмы настолько удалены от наших членов церкви, что они не могут позволить себе туда поехать. И таким образом у них нет возможности разделить священные и вечные благословения, предоставляемые храмами. Чтобы помочь в этом вопросе, у нас есть то, что называется общим фондом помощи посетителям храма. Этот фонд обеспечивает возможность одного посещения храма для тех, у кого иначе не было бы возможности попасть в храм, но у кого есть сильное желание это сделать. Любой, кто хочет внести свой вклад в этот фонд, может просто воспользоваться обычным формуляром десятины и другие пожертвования, которые отдаются епископу каждый месяц. Теперь, братья и сестры, я молюсь о том, чтобы мы могли быть наполнены Духом Господа, слушая послания сегодня и завтра, и узнали о том, что Господь хочет, чтобы мы знали. И я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас жизнь многих полна уныния и неопределенности. Они не находят ответы на волнующие их вопросы и не могут удовлетворить свои потребности. Кто-то даже утратил способность радоваться и быть счастливым. Пророки провозгласили, что истинное счастье мы обретаем, следуя учениям и примеру Христа. Он — наш Спаситель. Он — наш Учитель. И Он — совершенный пример. Его жизнь была исполнена служения. Служа ближнему, мы помогаем нуждающимся. В таком служении мы можем найти решение своих проблем. Следуя примеру Спасителя, мы показываем любовь к Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу и становимся более похожими на них. Царь Вениамин учил важному значению служения. Он говорил, что, служа ближнему своему, мы только служим Богу нашему. У каждого из нас есть возможности для служения и проявления любви. Президент Томас Монсон попросил нас отправиться на помощь и служить окружающим. Он сказал, цитирую, «Мы увидим, что те, кому мы служили, кто благодаря нашим усилиям смог почувствовать прикосновение руки Спасителя к их жизни, так или иначе не могут объяснить перемены, произошедшие с ними. У них появилось желание служить верно, ходить смиренно и жить так, как жил Спаситель. Эти люди, прозревшие духовно и увидевшие обещание вечности, вторят словам слепого, которому Иисус дал зрение. «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Конец цитаты. Каждый день у нас есть возможности помогать и служить, делая то, что нужно сейчас и без промедления. Подумайте о тех, кому трудно найти работу, кто болен, кто чувствует себя одиноким, кто думает, что все потерял. Как вы можете помочь? Представьте, что ваш сосед попал под дождь, а его машина сломалась, и он звонит вам с просьбой о помощи. Как вы поступите? Когда нужно действовать? Вспоминаю случай, когда мы с семьей отправились в центр Мехико купить одежду для наших двух детей. Они были еще маленькими. Старшему сыну было 2 года, а младшему год. Улица была переполнена людьми. Когда мы делали покупки, держа детей за руку, мы остановились что-то рассмотреть и не заметили, как потеряли старшего. Мы не понимали, как это случилось, но его нигде не было. Мы сразу побежали искать его. Мы звали его, ужасно переживая, думая, что, быть может, больше никогда не увидим его. Про себя мы молились и просили Небесного Отца помочь нам найти сына. Вскоре мы нашли его. Он стоял и невинно рассматривал игрушки в витрине магазина. Мы с женой обняли и поцеловали его и твердо решили внимательно следить за детьми, чтобы не терять никого из них. Нам не потребовалось собрание по планированию, чтобы побежать на спасение сына. Мы просто действовали, отправившись на поиски пропавшего. Мы также узнали, что наш сын даже не успел понять, что потерялся. Братья и сестры, среди нас может быть много таких, кого мы потеряли из виду, и они даже сами не знают, что потерялись. Если мы будем медлить, то можем потерять их навсегда. Для многих, кто нуждается в помощи, не нужна разработка новых программ или сложных и дорогостоящих мер. Им нужна наша решимость служить, делать, что требуется, в нужный момент и без промедления. Когда Спаситель явился людям из книги Мормона, Он дал пример того, как действовать без промедления, чтобы помочь утратившим способность радоваться и быть счастливыми. Уча людей, он заметил, что они не могли понять всех его слов. Видя это, он предложил им идти по домам и размышлять над его словами. Он призвал их молиться и готовиться к тому, чтобы провести с ним следующий день, когда он вернется их учить. Сказав это, он посмотрел на собравшихся и увидел, что они плачут, прося его остаться. Цитата. «И он сказал им, «Вот, чрево мое преисполнено состраданием к вам. Есть ли больные среди вас? Принесите их сюда». Есть ли среди вас калеки или слепые, хромые или увечные, прокаженные или иссохшие, глухие или страдающие от чего-либо еще? Приведите их сюда, и я исцелю их, ибо я чувствую к вам сострадание, и чрево мое преисполнено милосердием. Конец цитаты. «И они принесли к нему больных, и он исцелил их. Весь народ преклонился у его ног, молился ему и целовал его ноги, обливая их слезами». Затем он повелел привести малых детей и благословил их одного за другим. Вот образец, данный нам Спасителем. Его любовь предназначена всем, но Он никогда не теряет из виду отдельных людей. Я знаю, что Небесный Отец исполнен любви, понимания и терпения. Его Сын Иисус Христос также любит нас. Он помогает нам через пророков. Я узнал, что, следуя за пророками, мы находимся в безопасности. Спасение продолжается. Президент Монсон сказал, цитирую, «Господь ожидает от нас размышлений. Он ожидает от нас действий. Он ожидает от нас усилий. Он ожидает от нас свидетельств. Он рассчитывает на нашу преданность». Конец цитаты. «Нам даны большие возможности и ответственность. Многим нужно вновь испытать сладкое чувство радости и счастья, приходящие от активности в церкви. Это счастье приходит с получением таинств, заключением и соблюдением священных заветов. Мы нужны Господу, чтобы помочь Ему. Давайте делать то, что от нас требуется в нужный момент и без промедления. Я свидетельствую о том, что Бог жив, и Он наш Отец. Иисус Христос жив. Он отдал жизнь, чтобы мы могли вернуться к Небесному Отцу. Я знаю, Он наш Спаситель. Я знаю, что их бесконечная доброта постоянно проявляется в нашей жизни. Я свидетельствую, что президент Томас Монсон — пророк Бога, и что это единственная истинная церковь на лице земли. Я свидетельствую, что Джозеф Смит — пророк восстановления. Я знаю, что книга Мормона — Слово Божье. Она содержит руководство для нас и дает нам примеры для подражания, следуя которым мы можем стать более похожими на Его, на Бога и Его возлюбленного Сына. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я обращаюсь к молодежи более лично, чем обычно это делаю, сравнивая свою юность с вашей. Вы безмерно драгоценны. Я видел вас во множестве стран и на каждом континенте. Вы лучше, чем мы были в молодости. Вы больше знаете о Евангелии. Вы более зрелы и более преданы. Мне сейчас 87 лет. Вы можете задать вопрос, какой вклад я могу внести в вашу жизнь в своем возрасте? Я был там, где вы сейчас, и знаю, куда вы направляетесь. Но вы еще не были там, где я сейчас нахожусь. Процитирую несколько строк из классической поэзии. «Ворона юная, быстрее старух ворон летает. Из того, что неведомо юной вороне, старая многое знает. Зная так много старуха-ворона, учитель для ворон юной. Чего не знает старая, неспешная ворона? Как полететь быстрее?» Юная ворона ниже и выше летает и кружит вокруг неспешной старухи вороны. Чего не знает быстрая юная ворона, так это то, куда ей лететь. Не Вордсворт, конечно, тем не менее классическая поэзия. Со всеми что-то происходит в мире. С понижением нравственных норм вы, молодые люди, растете на вражеской территории. Мы знаем из священных писаний, что была война на небесах, и что Люцифер восстал и со своими последователями был низвергнут на землю. Он настроен на то, чтобы разрушить план нашего Небесного Отца и стремится управлять умами и делами всех. Это духовное влияние, и он действует по всей земле. Но несмотря на противодействие, испытания, искушения, вы не должны терпеть неудачу или испытывать страх. Когда мне было 17 лет, и я готовился закончить среднюю школу, будучи самым средним учеником, с некоторыми слабостями, как я думаю, все вокруг нас... Я думал, что все вокруг нас разрушится одним воскресным утром. На следующий день нас пригласили в аудиторию средней школы. На сцене стоял стул с маленьким радио. Директор включил радио. Тогда мы услышали голос президента Франклина Рузвельта, объявившего, что Перл-Харбор бомбили. Соединенные Штаты Америки оказались в состоянии войны с Японией. Позже эта сцена повторилась. Снова голос президента Рузвельта объявил, что наша страна находится в состоянии войны на сей раз с Германией. В мире бушевала Вторая мировая война. Внезапно наше будущее стало неясным. Мы не знали, что нас ждет впереди. Сможем ли мы жить, чтобы жениться и создавать семьи? Сегодня тоже есть война, и военные слухи, и вся земля находится в смятении. Вы, наша молодежь, можете чувствовать неуверенность и ненадежность своей жизни. Я хочу посоветовать вам и научить вас, предостеречь о некоторых вещах, которые надо делать, и о том, чего не надо делать. План Евангелия — это великий план блаженства. Семья находится в центре плана. Семья зависит от правильного использования сил, дающих жизнь, которая есть в вашем теле. Из послания «Семья. Воззвание к миру» вдохновенного документа, выпущенного Первым Президентством и Кворум 12 апостолов, мы узнаем, что в предземном существовании все люди, как мужчины, так и женщины, были сотворены по образу и подобию Божьему. Каждый является возлюбленным духовным сыном и дочерью небесных родителей, и поэтому божественная природа и судьба уготована всем. Пол нераздельно связан с сущностью каждого и был установлен в том предземном существовании. Мы также заявляем, Бог повелел, чтобы священная сила деторождения могли использоваться только мужчиной и женщиной, состоящие в законном браке, как муж и жена. Величайшее наказание, которое понесет Люцифер и его последователи, состоит в том, что они не смогут иметь физических тел. Многие искушения, с которыми вы встречаетесь, и, конечно, самые серьезные из них, имеют отношение к вашему телу. У вас не только есть сила, чтобы создавать тела для нового поколения, но у вас также есть свобода выбора. Пророк Джозеф Смит учил: «Все существа, у которых есть тело, имеют власть над теми, у которых тел нет. Таким образом, живая душа, у которой есть физическое тело, в конечном счете имеет власть над искусителем. Вы испытываете искушение из-за вашей физической природы, но у вас также есть и сила над ними и его ангелами». К тому времени, как мы закончили среднюю школу, многие из наших одноклассников, некоторые из которых никогда не вернутся, ушли на войну. Остальные должны были скоро пойти на военную службу. Мы не знали ничего о нашем будущем. Переживали ли мы за войну? Переживем ли мы войну? Останемся ли мы в живых? Останется что-нибудь от знакомого мира, когда мы вернемся? Будучи уверенными, что меня призовут в армию, я пошел в воздушные силы. Вскоре я был в Сан-Тиане, Калифорния, для предполетного обучения. В то время у меня еще не было твердого свидетельства о Евангелии, истинно. Но я знал, что мои учителя семинарии знали, что она истина. Я слышал их свидетельства и поверил им. Я думал про себя, буду опираться на их свидетельства, пока не получу мое собственное. Так я и сделал. Я слышал о патриархальных благословениях, но не получил своего. В каждом коле есть посвященный патриарх, который обладает духом пророчества и духом откровения. Он уполномочен давать личные и частные благословения тем, кто приходит с рекомендацией от епископа. Я написал своему епископу, прося у него рекомендацию. Роланд Сандром был посвященным патриархом, живущим в коле Санта-Ана. Он ничего не знал обо мне и прежде никогда меня не видел. Но он дал мне мое благословение. В нем я нашел ответы и наставления. Хотя патриархальные благословения являются очень личными, я поделюсь коротким отрывком из моего. Вы будете направляться через шепот Святого Духа и будете предупреждены об опасностях. Если вы прислушаетесь к ним, к этим предостережениям, то наш Небесный Отец благословит вас тем, что вы сможете быть вместе с вашими любимыми. Это слово «если», хотя и совсем маленькое, разрослось для меня до размеров листа. Я буду благословлен возможностью вернуться с войны, если буду соблюдать заповеди и если буду прислушиваться к побуждению Святого Духа. Хотя этот дар я получил во время крещения, я все еще не знал, кто такой Святой Дух или как действует исходящее от него побуждение. То, что мне нужно было узнать о побуждениях, я нашел в книге Мормона. Я прочитал, что ангелы говорят силой Духа Святого, а потому и возвещают слова Христа, а потому насыщайтесь словами Христа, ибо вот слова Христа скажут вам все, что нужно будет вам делать. Возможно, самая великая вещь, которую я узнал из чтения книги Мормона, это то, что голос Духа приходит как чувство, а не как звук. Вы узнаете так же, как я узнал. Слушать этот голос значит чувствовать, а не слышать. Нефи упрекал своих старших братьев, говоря, «Вы видели ангела, и он говорил с вами? Да, от времени до времени вы слышали голос его. Он говорил вам тихим и кротким голосом. Но вы были лишены всякого чувства, и потому не восприняли слов его». Некоторые критики сказали, что в этих стихах есть ошибка, потому что вы слышите слово, а не чувствуете их. Но если вам что-нибудь известно о духовном общении, то вы знаете, что лучшее слово, способное описать то, что происходит, это слово «чувство». Дар Святого Духа, если вы согласитесь, будет направлять и защищать вас, и даже исправлять ваши действия. Это духовный голос, который входит в сознание как мысль и как чувство, вложенное в ваше сердце. Пророк Енох сказал, «Голос Господень сошел на меня». И Господь сказал Улиру Каудари, «Да, вот, я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем Святым Духом, который снизойдет на тебя». Никто не ожидает, что вы пройдете жизнь, не совершая ошибок. Но вы не совершите серьезные ошибки, не будучи сначала предупреждены через побуждение Святого Духа. И это обещание относится ко всем членам Церкви. Некоторые совершают особо серьезные ошибки, нарушив законы Евангелия. Сейчас пришло время напомнить вам об искуплении, раскаянии и полном прощении, после чего вы снова сможете стать чистыми. Господь сказал, «Вот тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю». Если искуситель попытается поместить вас в заключение по причине вашего неразумного поведения, я напоминаю вам, что у вас есть ключи, чтобы отпереть дверь тюрьмы изнутри. Вы можете быть очищены благодаря искупительной жертве Спасителя Иисуса Христа. Когда вы переживаете неприятности, то можете думать, что вы недостойны спасения, потому что совершили ошибки, большие или не очень, и вам кажется, что вы уже потеряны. Это никогда не было правдой. Лишь покаяние в силах исцелить нанесенные раны. И покаяние может исцелить нанесенные раны, независимо от того, что они из себя представляют. И если вы соскальзываете туда, куда не должны, или если вы связаны с людьми, которые тянут вас в неверном направлении, сейчас самое время, чтобы отстоять вашу независимость, вашу свободу выбора. Слушайте голос Духа, и вы не будете уведены. Я снова говорю, что молодежь сегодня воспитывается на вражеской территории с понижающимися стандартами нравственности. Но как слуга Господа, я обещаю, что вы будете защищены и ограждены от нападений искусителя, если будете прислушиваться к побуждению, которое приходит от Святого Духа. Одевайтесь скромно, разговаривайте почтительно, слушайте вдохновляющую музыку, избегайте всякой безнравственности и действий, унижающих вас лично. Возьмите свою жизнь под контроль и отдайте себе приказ быть верными. Поскольку мы так сильно рассчитываем на вас, вы будете замечательно благословлены. Ваш любящий Небесный Отец всегда смотрит за вами. Сила моего свидетельства изменилась с тех пор, как я почувствовал потребность опереться на свидетельство моих учителей семинарии. Сегодня я опираюсь на других, когда иду, помня о своем возрасте и принесенном в детстве полимелите. Но не из-за сомнений относительно духовных дел. Я пришел к вере, к пониманию и к познанию драгоценных истин Евангелия и Спасителя Иисуса Христа. Как один из его особых свидетелей, я свидетельствую, что результат этого сражения, которое началось в предземной жизни, не подвергнется сомнению. Люцифер проиграет. Ранее мы говорили о воронах. Вы, юные воронята, не должны летать бесцельно туда и сюда, не уверены в том, какую дорогу выбрать. Если есть те, кто знает путь, ибо Господь никак, ничего не делает, не открыв свои тайны рабам, своим пророкам. Господь организовал свою церковь на основании принципа ключей и советов. Во главе церкви находятся 15 мужчин, поддержанных как пророки, провидцы и носители откровений. Каждый член первого президентства и кворум 12 апостолов держит все ключи священства, необходимые для того, чтобы направлять церковь. Старший апостол — это пророк, президент Томас Монсон. Единственный, кто уполномочен использовать все эти ключи. Священное Писание требует, чтобы первое президентство и кворум 12 работали в советах, и чтобы решения этих советов были единодушными. И это то, что происходит. Мы доверяем Господу направлять нас в пути и только стремимся исполнять Его волю. Мы знаем, что Он оказал нам огромное доверие каждому лично и всем вместе. Вы должны учиться надеяться на Господа всем сердцем вашим и не полагаться на разум свой. Вы должны стать заслуживающими доверия и окружить себя друзьями, которые желают быть такими же. Иногда вы можете чувствовать искушение подумать так же, как я думал во времена моей юности. Все идет к тому, что скоро наступит конец света. И наступит он прежде, чем я выполню то, что собирался. Это не так. Вы можете смотреть вперед, чтобы делать то, что верно. Жениться, создавать семью, увидеть своих детей и внуков, возможно, даже правнуков. Если вы будете следовать этим принципам, то будете оберегаемы и охраняемы, и сами будете знать, благодаря влиянию Святого Духа, каким путем идти. Потому что силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо всем. Я обещаю, что так и будет. И призываю благословение небес на вас. И говорю это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Has given me and left me. Мы выражаем признательность табернакальному хору и его дирижерам и органистам за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве. После выступления президента Ухдорфа хор исполнит гимн. «С верой в Христа стремитесь вы вперед». Заключительную молитву произнесет старейшина Лорел Сноу, член Кворума 70. И на конференции будет объявлен перерыв до 14:00. Президент Ухдорф.
Я хочу вдохновить молодых людей церкви, чтобы они прислушивались к мудрому совету президента Пекера.
Он
так вдохновляет всех нас, как истинный и живой пророк в наших дней. Он объявил о строительстве многих храмов по всему миру. И президент Монсон еще раз показал нам, как церковь продвигается вперед. Позвольте мне упомянуть о другом великом пророке, о Моисее, который был одним из величайших известных миру пророков. Он был воспитан дочерью фараона и первые 40 лет своей жизни провел в царских чертогах Египта. Он прекрасно знал славу и величие этого древнего царства. Спустя много лет на вершине горы, вдали от блеска и великолепия могущественного Египта, Моисей стоял в присутствии Бога и говорил с ним лицом к лицу, как человек говорит со своим другом. В ходе этого разговора Бог показал Моисею творение рук своих, приоткрыв ему часть своей работы и славы. Когда видение закончилось, Моисей пал на землю и пролежал так много часов. Когда к нему наконец вернулись силы, он осознал нечто такое, что за все годы его жизни при дворе фараона ни разу не приходило ему в голову. «Я знаю, — сказал он, — что человек — ничто. Чем больше мы узнаем о Вселенной, тем больше понимаем, по крайней мере, отчасти, что осознал Моисей. Вселенная столь велика, таинственна и великолепна, что непостижима для человеческого разума. «И миры сотворил я без числа, — сказал Бог Моисею. Чудо ночного неба — прекрасное тому доказательство. Мало что приводило меня в такой благоговенный трепет, как ночные полеты через океаны и континенты, когда смотришь из кабины пилота, и дух захватывает от невероятного великолепия миллионов звезд. Астрономы пытались сосчитать, сколько же всего звезд во Вселенной. Одна группа ученых оценивает, что число звезд, видимых в наши телескопы, в 10 раз больше, чем число песчинок на всех пляжах и во всех пустынях мира. Это заключение имеет поразительное сходство со словами древнего пророка Еноха. Если бы было возможно человеку, учитывая необъятность Божьих творений, неудивительно, что великий царь Вениамин говорил своим людям, чтобы они всегда помнили и хранили в памяти величие Бога и свое ничтожество. Но несмотря на то, что человек ничто, меня охватывает изумление и трепет при мысли о том, как велика ценность душ перед Богом. И хотя мы можем смотреть на безбрежное пространство Вселенной и говорить, что есть человек в сравнении со славой творения, сам Бог сказал, что именно мы – причина, по которой Он создал Вселенную. Его работа и слава, назначение этой величественной вселенной — спасти и возвысить человечество. Иными словами, безбрежное пространство вечности, слава и тайны бесконечного пространства и времени — все это создано ради обычных смертных, таких как вы и я. Наш Небесный Отец создал Вселенную, чтобы мы могли достичь своего потенциала, как Его сыновья и дочери. Вот парадокс человека. В сравнении с Богом человек — ничто. Но для Бога мы — все. Хотя на фоне бесконечного творения мы можем казаться ничем, в нашей груди горит искра вечного огня. У нас есть непостижимое обещание возвышения. Миры без конца, совсем рядом. И величайшее желание Бога — помочь нам достичь этого. Великий обманщик знает, что один из его самых действенных способов увести детей Бога — это апелляция к крайностям парадокса человека. К некоторым он находит подход, льстя их самолюбию, раздувая в них гордыню и непомерное самомнение, внушая им фантазию об их непобедимости. Он говорит, что они выше обычных людей в силу своих талантов, происхождения или социального положения, что их нельзя мерить тем же аршином, что и окружающих. Он подводит их к тому, что никакие правила им не указ, и что ничьи проблемы их не касаются. Говорят, Авраам Линкольн любил такое стихотворение. «О, чем же дух смертного может гордиться, несясь метеором, летя словно птица, как молния вспышка, как брызги волны из жизни на отдых в могилу он мчится». Ученики Иисуса Христа понимают, что в сравнении с вечностью наша земная жизнь — лишь краткий миг в пространстве и времени. Они знают, что истинная ценность человека имеет мало общего с тем, что ценится в мире. Они знают, что будь у вас хоть все деньги мира, вы не купите на них и куска хлеба в небесном магазине. Те, кто унаследует Царство Божие, это те, кто становится как дитя, покорным, кротким, смиренным, терпеливым, полным любви. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Такие ученики понимают, что, служа ближнему своему, вы только служите Богу вашему. Другое средство, которым сатана пытается нас обмануть, — это уныние. Он назойливо твердит нам о нашей незначительности, пока мы не начнем сомневаться в том, что мы действительно чего-то стоим. Он внушает нам, что мы слишком маленькие и незаметные, что до нас никому нет дела, особенно Богу. Позвольте мне поделиться с вами личным опытом, который может пригодиться тем, кто чувствует себя незначительным, забытым или одиноким. Много лет назад я проходил обучение в военно-воздушных силах США. Я был вдали от дома, молодой западный германский солдат, родившийся в Чехословакии, выросший в Восточной Германии и говоривший по-английски с большим трудом. Ясно помню свой путь на учебу в базу, на учебную базу в Техасе. Я летел на самолете. Рядом со мной сидел пассажир, говоривший с сильным южным акцентом. Я почти ничего не понимал. Я думал, неужели меня до сих пор учили другому языку? Меня пугала одна только мысль, что мне придется конкурировать за желанные высшие баллы по пилотированию с курсантами, для которых английский — родной язык. По прибытии на базу ВВС в маленький городок Биг Спринг, штат США, Техас, США, я стал искать и нашел небольшой приход святых последних дней, состоявший из горстки замечательных прихожан, собиравшихся в арендованных комнатах прямо на авиабазе. В ту пору они строили собственный маленький дом собрания, чтобы иметь постоянное помещение для церкви. Тогда большой вклад в строительство новых зданий вносили сами члены церкви. День за днем я усердно занимался на летных курсах, а потом почти все свободное время проводил на строительстве дома собраний. Там я узнал, что 2 на 4 – это не танец, а деревянная балка. Я также усвоил важный прием безопасности, отбив себе большой палец, когда заколачивал гвоздь. Я так много трудился над домом собрания, что президент небольшого прихода, который оказался одним из наших летных инструкторов, стал беспокоиться, не повредит ли это моей учебе. Мои друзья и пилоты-сокурсники не отказывали себе и в других формах досуга. Хотя, надо признать, некоторые из этих форм едва ли соответствовали нынешней брошюре «Во имя нравственной силы молодежи». Я же активно участвовал в жизни того крошечного западно-техасского прихода, совершенствовал свои новые навыки плотника, осваивал английский язык и выполнял призвание учителя в коре старейшин и воскресной школе. В те времена Big Spring, несмотря на свое название, был маленьким, неприметным местечком. И часто я также ощущал себя незначительным, никому неизвестным и довольно одиноким. Но при этом я никогда не задавался вопросом, не забыл ли меня Господь и не потерял ли Он меня там. Я знал, что Небесному Отцу не важно, где я нахожусь, какое занимаю место по пилотированию среди других, каковы мои призвания в церкви. Важным для Него было лишь то, что я изо всех сил стараюсь, что мое сердце обращено к Нему, что я готов помогать окружающим. Я знал, что если поступать правильно и прилагать к этому все силы, то все будет хорошо. И все было хорошо. Господу абсолютно все равно, где мы работаем, в мраморных залах или в хлеву. Он знает, где мы. Каким бы скромным ни было наше положение, Он будет использовать своим способом и в своих святых целях тех, кто обращает к Нему свое сердце. Бог знает, что некоторые из самых великих душ, когда-либо живших на земле, это те, кто никогда не появится в исторических хрониках. Это благословленные, смиренные души, которые следуют примеру Спасителя и живут, творя благо. Одна такая пара, родители моего друга, стала для меня воплощением этого принципа. Муж работал на сталелитейном заводе в Юте. За обедом он доставал священные писания или церковный журнал и читал. Видя это, другие рабочие насмехались над ним и над его верованиями. В ответ он всегда говорил с ними по-доброму и с достоинством. Он не позволял себе сердито или раздраженно реагировать на их непочтительность. Прошли годы, и один из его самых заядлых насмешников тяжело заболел. Перед смертью он попросил, чтобы этот скромный человек выступил на его похоронах, что тот и сделал. Этот преданный член церкви никогда не преуспевал в смысле положения в обществе или достатка, но его влияние простиралось на всех, кто его знал. Он скончался от несчастного случая на производстве, остановившись, чтобы помочь коллеге, застрявшему в снегу. Не прошло и года, как его вдова перенесла нейрохирургическую операцию, после которой перестала ходить. Но люди любят приезжать и говорить с ней, потому что она их слушает, она помнит, она заботится. Не имея возможности записывать, она помнит номера телефонов всех своих детей и внуков. Она помнит все дни рождения и годовщины. Пообщавшись с ней, люди оптимистичнее смотрят на жизнь и на самих себя. Они чувствуют ее любовь. Они ощущают ее заботу. Она никогда не жалуется, но живет, благословляя других. Кто-то из ее друзей сказал, что эта женщина – одна из немногих, кто воистину служит примером любви и жизни Иисуса Христа. Эти супруги могли бы первыми сказать, что они не были важными людьми в этом мире. Но Господь взвешивает ценность души отнюдь не на мирских весах. Он знает этих преданных супругов, Он любит их. Их дела – живое свидетельство их сильной веры в Него. Мои дорогие братья и сестры, наверное, человек – ничто в сравнении с величием Вселенной. Иногда мы даже можем чувствовать себя незначительными, незаметными, одинокими или забытыми. Но всегда помните, вы очень много значите для Него. Если вы когда-либо усомнитесь в этом, задумайтесь над следующими четырьмя божественными принципами. Во-первых, Бог любит смиренных и кротких, ибо они больше в Царстве Небесном. Во-вторых, Господу угодно, чтобы полнота Евангелия Его могла быть возвещена слабыми и простодушными во всех концах мира. Он говорит, придут слабые мира и свергнут могучих и сильных. Ибо немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. В-третьих, где бы вы ни жили, сколь бы скромными ни были ваши положения, ваша зарплата, ваши способности, ваша внешность, и какими бы маленькими ни казались ваши призвания в церкви, ваш Небесный Отец видит вас. Он любит вас. Он знает ваше смиренное сердце и ваши дела любви и доброты. Вместе они формируют неизгладимое свидетельство о вашей преданности и вере. Наконец, в-четвертых, поймите, то, что вы видите и переживаете сегодня, не навсегда. Вы не будете вечно испытывать одиночество, горе, боль или уныние. У нас есть верное обещание от Бога, что Он не забудет и не оставит тех, кто обращает к Нему свое сердце. Надейтесь и верьте в это обещание. Учитесь любить своего Небесного Отца и становиться Его учеником и в слове, и в деле. Уверяю вас, если вы не свернете с этого пути, будете верить в Него и соблюдать заповеди, то однажды вы на себе испытаете исполнение обещаний, данных апостолу Павлу. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Братья и сестры, самое могущественное существо во Вселенной – Отец вашего Духа. Он знает вас. Он любит вас совершенной любовью. Бог видит в вас не только смертных людей, проживающих короткую жизнь на маленькой планете. Он видит в вас своих детей. В каждом из вас Он видит такую личность, какой вы способны стать, какую Он замыслил для вас. Он хочет, чтобы вы знали, вы очень много значите для Него. Будем же всегда верить, доверять и жить так, чтобы видеть нашу истинную вечную ценность и перспективу. Будем же достойны тех драгоценных благословений, которые наш Небесный Отец припас для нас. Об этом я молюсь во имя Сына Его, да, Иисуса Христа. Аминь.
Наш самый дорогой вечный Отец, мы так любим Тебя. И со всего мира дети Твои собрались слушать слова, которые Ты будешь возвещать нам через уста тех, кто выступал сегодня. Мы благодарны, Отец, за эту привилегию. От имени всех, кто слушал Слово Твое, и кто будет читать его, и будет видеть эти записи, мы молимся, благослови их, каждого из них, и всех их вместе, как семьи. Благослови их силой, открой их уши. Помоги им внимать голосу Твоему и дай им силу и направление. Мы молимся, чтобы все дети Твои по всему миру испытывали неугасимое желание посещать храмы Твои и получать величайшие благословения, уготованные нам там, и помогать искупительной работе за умерших. Помоги каждой душе сделать все необходимое, чтобы быть последователями Христа. И мы молимся во имя Его, Иисуса Христа. Аминь.
This has been the first session of the 180.
Завершилась первая сессия 181-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.